У Мінську 23 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступній годині нашого ефіру ви почуєте розмову нашого кореспондента Олександра Бальчуна з громадським редактором цього тижня, борисовським активістом Сергієм Салашем. А так само огляд найбільш відмітних матеріалів «Ночної свободи» за цей тиждень. У тим ліку інтерв'ю з радіожурналістом Геннадієм Кеснером, сябром Ради Білоруської Народної Республіки Владиславом Яндюком з Чехії, який допомагав у створенні фільму «Василь Быков. Опошні дні», старшинем Білоруського союзу предпримальників Олександром Потупом і вітівським громадським активістом Борисом Хамайдом. Гэта да іншая пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў знаходзіцца з візітам у Сухуме дзеля абмеркавання дыпламатычных стасункаў паміж Расіяй і Абхазіяй. Візіт Лаўрова адбыўся на наступны дзень пасля таго, як расійскія войскі пакінулі заходнія раёны Грузіі ў адпаведнасці з распрацаваным пры ўдзеле еўрапейскага звязу планам урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Заўтра Лаўроў наведае паўднёвую Асетыю. Тбілісі называе каўказскае турнэ расійскага міністра фарсам. Причиной авіакатастрофы ў Расіі, паводле папярэдніх дадзеных следчай камісіі, маглі стаць тэхнічныя непаладкі. Прадстаўніца Міністэрства надзвычайных сітуацыях Расіі Ірына Андрыянава заявіла, што няма ніякіх прыметаў таго, каб катастрофа адбылася ў выніку тэракту. Боінг 737 авіакампаніі «Аэрафлёт Норд» разбіўся мінулай начы. На борце самалёту было 88 чалавек, усе загінулі. Самалёт выконваў рэйс з Масквы і зваліўся на чыгуначны рейки при заходе на посадку в сибирском городе Перм. На земле потерпелых нема, пошкодженный отрезок транссибирской чыгуночной магистрали. Вы на хвалі Радіо Свабода, працягваем навіны. У выніку тэракту на поўдні Афганістану загінулі 3 чалавекі, яшчэ каля 15 былі параненыя. Сярод загіблых 2 афганскія лекары, якія супрацоўнічалі з ААН і іх кіроўца. Паводле паведамлення паліцыі правінцыі Кандагар, сёння на кірмашы побач з горадам Спін-Балдак на мяжы з Пакістанам смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. Сёння ж у адной з вёсак у правінцыі Газні 6 дзяцей загінулі, калі выбухнула бомба, з якой яны гулялі. Пакістанскія ўлады паведамілі пра ліквідацыю яшчэ 16 ваяўнікоў. Таксама 25 ваяўнікоў былі паранены ў часе аперацыі ў паўночна-заходнім раёне Баджаур, недалёку ад афганскай мяжы. Урадавыя войскі пры падтрымцы цяжкой артылерыі і ваеннай авіяцыі ўжо 5 дзён ладзяць антытэрарыстычную аперацыю Баджауры, дзе, як мяркуецца, хаваюцца лідары Аль-Каіды. У іракскай правінцыі Дыяла пры падрыве закладзеных на ўзбочыне дарогі некалькіх выбуховых прыстасаванняў загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 8 чалавек параненыя. Гэта адбылося на ажыўленай трасе ў горадзе Джаляўла. Бомбы спрацавалі, калі прыязджаў патруль. Правінцыя Дыяла лічыцца адной з самых небяспечных у Іраку. У Амані сябра кіраўніцтва еўрапейскага звязу Хавіер Саляна сустрэўся з каралём Ярданіі Абдулом. Галоўная тэма перамоваў – праблемы мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Абдула заклікаў еўразвяз працягваць сачыць за развіццём падзеяў у рэгіёне і папярэдзіць Ізраіль, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях змарнуе ўсе мірныя высілкі. У Парыжы памерлі 2 пацярпелых у выніку аварыі турыстычнага катара. Лекары не змаглі ўратаваць мужчыну 6-гадовага хлопчыка, якіх спатанулага ў суботу насенні судна, выцягнулі вадалазы. Паведамляецца, што катар урэзаўся ў апору моста. Выскачыць за борт змаглі 10 чалавек, дабрацца да берага ім дапамаглі ратаўнікі. Адказнасць за серыю выбухаў у Дэлі, у выніку якіх загінулі не меней за 20 чалавек і каля 80 чалавек былі параненыя, узяла на сябе групоўка індыйскі муджахідзін. Раней гэта арганізацыя заяўляла пра сваю датычнасць да тэрактаў у іншых гарадах Індыі ў траўні і чэрвені сёлета. У розных частках індыйскай сталіцы ў суботу адбыліся 5 выбухаў. Яшчэ 4 выбуховыя прыстасаванні былі абяшкоджаныя паліцыяй. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Байчун. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў дырэктар інфармацыйна-аналітычнага агенства «Еўрапейская хваля» Барысавіц Сяржук Салаш. Яму 34 гады, сябра партыі БНФ. Ішоў на парламенцкія выбары, аднак зноў, як спачатку ў 2003 і 2004, а затым і ў 2007 годах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Калі 4 гады таму праз ЦВК Сяржук здолеў дамагчыся рэгістрацыі, дык падчас мінулай кампаніі быў наагул арыштаваны з падачы сваіх даўніх вертыкальных, так бы мовіць, супернікаў. Сёлета яго таксама знялі з выбарчай маратону. Сакратарка выбарчай камісіі нумар 62 спадарня Стасава і намесніца старшыні райвыканкаму спадарня Шутко абвінаваціла яго нібыта ў паклёпе. Днямі адбыўся суд, і ён узяў бок прадстаўніц вертыкалі. Сяржука аштрафавалі. Аднак спадар Салаш замовіў нашым корэспандэнтам патактаваць перадачу зусім не на гарачую выбарчую тэматыку. Хоць менавіта ўдзел у выбарах, практыка агітацыі па прынцыпу ад дзвярэй да дзвярэй падказалі яму тэму «Беларусы ў шматпавярховіках. Эстэтыка жыцця і побыту». Такім чынам, Сяржук Салаш.
Я ўсё жыццё пражыў у гарадах, у шматпавярховіках, і толькі ўлетку разам з бацькамі з'ездзіў у заходнюю Беларусь, у вёску, да сваіх дзядоў, бабуляў, калі яны яшчэ былі жывыя. Вось у мяне захавалася вельмі такое моцнае ўражанне ад вёскі, гэта такое некае неверагоднае, вялікае пачуццё свабоды і прасторы. Мне падаецца, гэтага пачуцця прасторы не хапае сённяшняму жыхару шматпавярховікаў, былым жыхарам вёскі. Калі дадаць яшчэ тое, што нашы гарады ў прынцыпе засяляліся вяскоўцамі, якія ўжо былі з вытручаным пачуццём прыватнай уласнасці і, можа быць, я б сказаў бы, дастаткова жорстка недафармаваным пачуццём прыгажосці, то ўжо перастаеш здзіўляцца таму, як выглядаюць не толькі нашыя гарады і мікрараёны, двары, але як выглядаюць пад'езды, урэшце рэшт паштовыя скрыні.
Паводле меркавання гісторыкаў, да вайны ў беларускіх гарадах жыло толькі 17% этнічных беларусаў. Большыню гараджанаў складалі габрэі, каля 50%. Потым па колькасці ішлі расейцы, а за імі палякі. А зараз большыню беларускіх гарадоў складаюць этнічныя беларусы. Пра тое, што з гэтага вынікае, журналістка Інна Студзінская гаварыла з вядомымі даследчыкамі.
Разважае філозаф Валянцін Акудовіч.
З чаго раптам адбылася такая радыкальная перамена? Натуральна з таго, што вёска лады сваёй часткай пераехала ў горад. Гэта здарылася пасля другой сусветнай вайны і літаральна за некалькі дзесяцігоддзяў. Таму сёння мы павінны гаварыць не пра сляды вёскі ў горадзе, а пра акупацыю нашых гарадоў беларускай вёскай. Гэта і добра, і не надта. Бо пакуль горад не стаўся беларускім, не магло быць і размовы пра пабудову паўнавартаснай беларускай нацыі. А нядобра таму, што вёска разам са сваім калгасным ладам жыцця і мыслення стала гаспадаром горада. З гэта мы цяпер маем безліч праблемаў. Ад палітычных і сацыяльных да культурных і пабытовых. Бо большыня насельніцтва краіны жыве ў гарадах, а ментальна сіла жыцця ў іх вясковых. Адным словам, сена на асфальце, як пісаў калісьці наш цудоўны празаік Міхась Стрэльцоў.
Што адбываецца з чалавекам, які адрываецца ад сваіх каранёў, ад векавой традыцыйнай культурнай тканкі, у якой усё паслядоўна, лагічна і непарушна, і ўнікае ў свет чужы, незнаёмы, скіраваны на уніфікацыю асобы? З чалавекам адбываецца па праўдзе бяда. Ён губляе сябе, лічыць этнакультуролях Антаніна Хатэнка.
Перасяліўшыся ў гарады, якія уніфікавалі абсалютна ўсё ў кожнай асобе, мы не здолелі захаваць анічога, што прынеслі з вёскі. Нейкія асобныя этнічныя прыкметы – гэта хутчэй экзотыка, чым лад мыслення і жыцця. Бо ўсё, што ёсць этнічна характэрнага для кожнага народу, ведама гняздуе ў вёсцы, а мы вёску занядбалі. Дык што ж мы стварылі ў гарадах? Што перанеслі, што захавалі, што збераглі, а не чагуткі. Таму што горад сам па сабе стварае культуру масавую, безлікую, безаблічную. А мы мелі колісь культуру вясковую і культуру местачковую. Местачковая культура была жывой, яна была скіравана на індывідуум. Гэтакім чынам, што ёсць у горадзе адметнага, сапраўднага, нашага, ад вытокаў, нічога. На сёння мы не маем ні гарадской, не вясковай культуры, а гэта павінна быць адзіным цэлым. А значыць, не маем культуры наагул. Маем спамін, што колісь было. Мы жывем рэтраспектыўна, не эвалюцыйна, хутчэй інвалюцыйна.
Дык чаго ў большасці беларускіх гарадоў? Гарадскога ці вясковага? Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Салаш, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
коли каля у выходных дверей на лесечной пляцовце вы увидите великую скриню, заполненную бульбой, закрытой на замок, то будьте абсолютно уверены, что владельник этой скрини, жыхар города, выход со звездки. Нехай эта скриня с бульбой абсолютно не отвечает санитарным нормам, нехай там в нелизне заводится некая жамера. Вот этот владельник вельми счастливый, он отвоевал у державы несколько квадратных метров. А коли, например, по подъезде вы можете зауважить на стенах вклеенные репродукциями либо вытянанки, это робил былый жыхар вёски, однак не у первом поколении, а уже у другим. Максимально, на что он сегодня здольны, это вытягнуть из своей квартиры те речи, которые им абсолютно не потребны, але выкинуть рука не поднимается. Ну, например, некие старые горшки под кветки. Этот человек абсолютно уже не вертает увагу на то, что, может быть, некоторые соседи будут супрать такого упрыгоживания с подъездом. Тяжко уявить себе подобные подъезды в домах в европейских краинах. Зрешты, как тяжко в углу уявить такие вот шматповерховые трущобы. Мне кажется, что повинно измениться несколько поколений до того часу, покуль мы будем заходить в наши подъезды и отшивать вот этот ведомый пах под цвилой, под гнилой бульбы, можно быть абсолютно упомненными, что эти города все еще населяют осколцы.
Тему наступного репортажу, який замовил нашим журналистам громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, гучить так. Спальные районы – это своеобразное гетто для населения городов, те места для больше-меньше нормального життя. Отказы шукал Сергей Островцов.
Коли взять, до прикладу, городню, то старый центр относно невеликий, жихаров не шмат. Причем нередко дамы не мають потребных выгодов, и люди готовы з'ехать у любой микрорайон, аби мець дома горячую воду и унитаз. Вядомы бард и актор Виктор Шалкевич живе у микрорайоне Девятовка. Что он думает про спальные районы?
Той, кто николи не жил в интернате, там 4-6 человек у покой, а то не ведает, что такое уластный кут, а тем больше уластная квартира в доме. Не важно, где она есть, а вон, как она была. И просто человек ее обставляет, не сдается, и он, не заважая на то, что там робится, на каким поверхностям он живет, и он притягивает туда свалью на книжки, плыты там. Пусть укроти, что помогает ему комфортно жить. Ну, это вот самое головное. По-разному живет в этих спальных районах. Да, потому что, когда люди заселялись, здесь ты приблизно все, которые, например, селились в одном подъезде у кооперативном, были однольковые, а потом настали крышку еще часы. Некто завчасно помер, как у нас, некто спился, некто подшел нормально, так сказать, жить и развиваться. По-разному бывает все. Просто ранее, когда люди были приблизно однольковые, зараз в этих шмат подъездных домах, шмат квартирных, просто отбылось такое расслоение людей. Тяжко сказать такое, того, что он спальный, не спальный. Правда, когда я здесь и працую, так я в своем доме, я только сплю. Сплю и отпочиваю. Как потом зовут набраться силы працевать. Вот и все.
У Девятовцы нема кинотеатру, палаца культуры, але будуется костел, а относно недавно светили камень у подмурку церквы. Тимая это значение для Виктора Шалкевича.
Костел начал будоваться вельми давно, только нет, будовля не может скончиться, а церква у нас достаточно степлая, она такая маленькая и неприхметная. Можно сказать, не церква, а вот некий такой вагончик. Костел, конечно, ясно, что он великий, причем доминант в нашем микрорайоне. Слава ксендоу, когда не хочет працевать с душами, с людьми, они повинны людей куда-то притягивать. Конечно, центр у нас, можно сказать, перенагружен костелами, а на периферии их нема. Ну, а будут все, что сейчас. Просто скажу, что мы, например, по старой звучи со семьей, мы завсюду ездим на Боженство Фарми, костелу центру, потому что мы до него привыкли, нам завсюду там приемно.
Об житті в спальном районе зараз разважает журналист польской газеты «Выборчий» городенец Андрей Почобут.
Все залежит от того, про кого мы говорим. Один человек может жить в спальном районе, и он будет чувствовать себя счастливым, будет чувствовать себя на своем месте. Инший человек будет в таком районе абсолютно несчастливый и загубленный. У этой архитектуры советской такой задавленный человек. Все это, безумовно, залежит от особой. Спальные районы, они появились, вот, когда началось вот, развитие городов, приток працовных. Не только, скажем, Советский Союз таким шляхом пошел. Подобным шляхом практически во все краины пошли. Але повсюдно вот за такие районы, они лечатся дренными районами. Люди, которые имеют трошки больше грошей, это тычется так само, например, в Польше. И они все-таки пузуют власные домы. Чему так отбывается? Перед всего, человек у своем доме, он господар. Соседи находятся достаточно далеко. Это не то, что, скажем, в этом вот, шпаковне, где некто сверху может слушать музыку, сбоку там говорится с женой, и ты так все будешь чуть.
Ты правомерно вызначать, какие спальные районы город не лепшие, а какие горшие.
Але все-таки у Гродни, коли казать про ненавито это, ну, самый наигорший район. Мне подается все-таки это Переселка, не глядя на то, что там шмат одноквартирных домов влажных. Я просто никогда робил репортаж и просто сутыкнулся с тем, в каких умовах там живут люди, потому что Переселка это фактически звездка, вот в центре. Мне подается, что таки наигорший район, такие вот у Гродня, это Переселка на сегодняшний день.
Карацей, саправды, лепей иметь кватеру в спальном районе, меркует Андрей Пачобут. А район таки проз улицу от приватных домов. И его, между иншим, назвали дякуючи этой вёсцы, что калісьці была за городской ускрайной, Переселкой.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», активиста с Борисова Сержука Салыша.
Многие спальные микрорайоны, в принципе, повставали не как место для комфортного отпочинку, а повставали хоча как такие працовные гетто при буйных промысловых предприемствах. Життёвая траектория многих людей не сягая далей за дюетом основные координаты. Это предприемство, завод, где працуешь, и спальный микрорайон, где спишь, ночуешь. Сегодня, конечно, покруху изменяется социальный склад этих микрорайонов. Однако, в принципе, они остались такой особливой зоной гетто, где на одной лечебной пляцовце может проживать и звичайный працовник разом с директором своего предприятия, начальником цеха. И в вынику, как мне кажется, працовные иерархичные отношения таким чином переносятся и на приватное житие. Человек просто не может нормально разневолиться. А если у человека нема часу и нема места для разневоления, для отпочинку, то отсюда как бы повстают всякие такие стрессы. Районы находятся вот таким напоуразбуренным, а на паузанепалом стане, маю на увазе инфраструктуру микрорайонов. И это неким чином денервует людей, ось, и они находятся такой некой постоянной психологической напруги. И у некой выход больше старейшего поколения у бутыльцы, молодейшего уже зараз начинают шукать в неких наркотиках. Вот эту ситуацию неяк треба менять.
У эфире «Радио Свобода». Для микрофона Александр Байчун. Мы притягиваем передачу, подрихтованную на замову громадского редактора «Тыдня», активиста с Борисова Сержука Салыша. Беларусы в шматповерховиках. Эстетика життя и побыту. Теперь, когда свет по той бок буга открылся для шмат кого из белорусов, стало зрозумелым. Белорусская вёска мае великие проблемы с эстетикой побыту и осяроддзя. А як уплывае на колишніх вяскоўцаў город с его новыми социальными умовами? Ці наадварот, ихняя традиционная планка спажывецкіх запатрабаванняў у пэўнай ступені законсервовала развіццё городской просторы. С протягом темы Олеся Сипцов.
Найперш, что думают сами могилевцы про свое житие в городе. Чем яно, на ихную думку, отрознивается от вязкового?
Комфорта в городе, удобств больше, больше соблазнов, на селе как бы их поменьше.
В городе больше событий, куда-то пойти даже вечером. Не просто один единственный клуб, а есть возможность выбора.
Наверное, там все-таки все намного проще. В городе какая-то городская суета, постоянно проблемы.
Есть больше социальный уровень, общение людей больше на более высоком уровне.
До середины 70-х годов минулого стагодия насельніцтва Могилёва было не большим за 200 тысяч. По побудове одного из найбуйнейших предприемств у Европе, объединение Химволокно, колькость насельніцтва тут выросла амаль у полторы разы. Теперь могилёвцев 380 тысяч. Старшыня неурадовой организации «Жаночий центр подтримки и самоадукации» Валентина Гвоздева памятает те часы, когда Могилёв был относно невеликим. Памятая и на час, когда Могилёвское заднепровье заселяли учорошние вязковцы. У Могилёве лечить она еще замало жихаров, которые отчувают себе наполницу горожанами.
Белорусским городам чем очень трудно ощущать себя городом с его историей, с культурой, потому что они же были все разрушены. Они же заново создавались людьми, которые приехали из деревни. Они там жили в другом совсем социуме. Там не вставал вопрос в том, что человеку не хватает общения, что человек испытывает одиночество. В деревнях это ощущают меньше. В городе не хватает мест для общения.
Люди, якія працяглы час не былі ў Магілёве, кажуць, што ён стаў больш чыстым і дагледжаным. Былы кіраўнік шклоўскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў на гэта, аднак, зазначае, што за чысцінёй і парадкам уладанай часці хавае сваю няздатнасць вырашаць куды больш важныя праблемы, якія ёй падаюцца другаснымі.
Чем насадить культуру мовы, культуру исторических каштовностей. А тут насаждается таки одна речь. Чисто-нечисто, разумеете? По бытовому узровню это культура чарки-шкварки. Люди думают, что раз чарка есть, шкварка есть, значит мы добро живем. Вот в чем заключается зомбирование наших людей. Это державная идеология такая.
Рыгор Кастусёў адзначае, што, на жаль, гэтая ідэалогія дае свой плён. Беларусы, якія ўбачылі на вуліцах замежных гарадоў смецця, кажуць, што там адзін бруд, а тое, што ў нас яго не менш, пра тое не згадваюць. Зменіць сітуацыю паводле спадара Кастусёва не ідэолаг, але прафесіянал, для якога няма дробязяў. Магілёўскі журналіст Алесь Бураков лічыць, сённяшняя моладзь гэта першае пакаленне, якое абсалютна не ведае, чым жыве вёска. Горад, аднак, для іх пакуль яшчэ не стаў нечым вытлумачальным.
Цены укладаются в понятие город. городу, я думаю, что они просто, скажем так, просто не задумываются про это. И город для них, это, скажем так, просто такая атмосфера, где они живут. И фактично вот эта молодь, она растет, как трава при дороге, иначе не назовешь.
Прошу прокомментировать этот сюжет Сержука Салыша.
Поколениями наших людей учили бы хуйся мало. И, как мне подается, увогуле у белорусов не надто высокая планка, узровень споживецких запотребований. Для того, что белорусов сетигодьями вытручивали почуття господара. У выніку человек перестал отчувать свой уплыв на новокольное сяроддзе, на свое житё, вот, перестал верить в свои махчимости. Разумение прыгавности цалком проватизованное уладами, якая находится у полоне безгустовности. Сяцюль у нас одностайные бетонные плоты уздовуж дорог. У Бориса есть ресторация «Королевское поливание», которая признана лепшей ресторацией в Беларуси. Там любит отпочивать наш борисовский бамонт, чиновенство. Просто отсутствие всякой эстетики и густо. На стенах червоно-зеленые плакаты «За Беларусь» и побач висят шкуры и головы с разъявленными пащами забитых волков и медведей. По-моему, это просто верх безгустовности. Вартование у этой ситуации может быть только некая такая приватная инициатива, рука приватника. У Борисове вот такой кропкой является новый будовничий рынок. Он повстал цалком за приватные сродки. В этом накерунку треба рухаться.
А еще, лишит громадский редактор «Тыдня» Сержук Салыш, треба больше уваги надавать выхованию третьего поколения колишних вязковцев у белорусских городах. Что значит улица, подъезд отдаленного спального микрорайона для детей? Ти можно обвести уплыв дворового осиродку у выхования особы? Альбо менавіта гэты асяродак і ёсць адным з выхаваўчых момантаў. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Пра значнасць двара як асяродка дзяцінства асобы сведчыць наяўнасць гэткага музычнага жанру як дваровыя песні. Словы іх могуць крыху розніцца, як ва ўсёй народнай творчасці. Музычнае суправаджэнне ў большасці – гітара. Мелодыка таксама карэктуецца ў адпаведнасці з выканаўцам і ягоным дваром. Нехта ў двары вучыцца піць і паліць, нехта граць на гітары і гуляць у футбол. На думку псіхолагаў, двор можа сапсаваць чалавека, а можа выхаваць. Слова псіхолагу Жанні Міцкевіч.
Асяроддзе мае вялікае значэнне. Гэта асяроддзе школы, асяроддзе садка, а разам з тым і асяроддзе двара. У залежнасці ад таго, сярод якіх дзяцей знаходзіцца дзіця, гэта таксама ўплывае. Не здарма бацькі скардзяцца, калі прыходзяць да псіхолага, у першую чаргу з тым ён звязаўся з кампаніяй. Дваровая кампанія гэта не абавязкова, ага, у нас у двары жывуць толькі дзеці рабочых, значыць дзіця будзе мець дрэнную дваровую кампанію. Гэта нельга сказаць. Ці акадэмікі живуть, и это рабочие живут, залежит от того, как выховывается дитя у семьи и який он.
Батькам тяжко выбрать слушную тактику и стратегию у отношениях до детей, которые бачать, что життевые каштовности, которые декларуют у семьи, кардинально разыходятся с тем, что дитя бачать у дворы. Расповедает редактор сайта детки.орг Христина Витушка.
У моей батьковской практики был выпадок, когда мой сын урадился, побачивши, как мать лупцует своего детенка, то и плача, и просить маму супокоиться, а мама протягивает таким чином выховывает. Дитё не могло заснуть на протягу тыдня, и мне было вельми тяжко подлумачить, чому мама сама это робила, потому что я закладаю каштовности того, что биться нельга ни у якой ситуации, что нельга кричать.
С таких вот суперечливостей у выхования выникает потенциальный плюс дворового осиротку, кажут психологи. Бо гэта красамоўный узор того, что свет розный, люди у им так само розные. Але кожный робить уласный выбор. Вот что треба тлумачить детям, подкресливая Жанна Мицкевич.
Он многое зрозумеет, многое убачит. Житё такое, какое оно есть на самой справе, без прикрас, без идиллии, без кружовой оформки. Але разом с тем, сможет заховать свою индивидуальность и разумение того, это я примаю, чи не примаю.
Супрацовница риэлторской фирмы Татьяна – мать 16-годовой дочки. Татьяна лечит, что двор – это фактор рызыки для доброго выхования. Мауляв, атуль усе шкодные звычки. Але забаранять дитяти контактовать с тими, с кем он хочет, нельга, бо забороненное становится привабным. Тому, на думку Татьяны, повинен быть разумный контроль.
Двор – это же ближайшее отношение соседей. С обрами веры по дворы, с их батьками докладнее. Я завсёду была в контакте. Не могу сказать, что там были такие суперсемьи все. Там были разные люди. Але принамсі, я зимой весь час затыкалась и мела стосунки, как быть просто в курсе, что робится.
Апроч морального боку выхования двору, есть еще так званая городская эстетика, якая так само вельми уплывая на становление особы, каже Жанна Мицкевич.
Все дитячие пляцовки, коли яны добро оздоблены, то это безумовно уплывая на лепший бок. И увогуле, пригожусь за заставляе чалавека рабіцца самому прыгожым. Найменш што гэта ставіцца да прыгажосці з павагай. Канешне, калі пляцоўкі ўсе будуць аздоблены, будуць добра выглядаць, але пры гэтым яшчэ, калі ў нас пачнецца рух таго, каб людзі, дзеці ў першую чаргу, самі ўдзельнічалі у аздабленні пляцоўкі, выхоўвалася культура на ранніх стадыях станаўлення характару чалавека, то гэта дасць вялікі плён.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, намесніка дырэктара інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля» Сержука Салыша. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень.
Асабліва балюча назіраць за нашымі дзецьмі, якія першыя гады свайго жыцця, прынамсі дашкольныя гады, мусяць праводзіць з сваімі мамамі ля пад'ездаў сваіх дамоў у дварах. У гэтых дварах няма нармальна абсталяваных дзіцячых пляцовак, няма спартовых гарадкоў. Даводзіцца бавіць час у таптаных пясочніцах. Вот для дзяцей з Барысава, увогуле з якога-небудзь такога правінцыйнага горада беларускага, выезд у Менскі Макдональдс, гэта падзея, якая запамінаецца на ўсё жыццё. Моя дачка, напрыклад, дагэтуль згадвае дзіцячую пляцоўку ў адным з двароў у Менску, якая знаходзіцца на плошчы Перамогі, там і домікі, і горкі, і драбіны, і лабірынты усялякі. І кожны раз, калі я чую, што я еду ў Менск, яна сумнымі, умольнымі вачыма просіць мне: «Тата, тата, вазі мяне з сабой у Менск», як яна кажа, «на горкі». Ось, здавалася б, простае, зразумелае задавальненне для дзяцей, а вось у нас у Барысаве яго рэалізаваць амаль немагчыма. Наши дети начинают моцно отставать от своих одногодков из цивилизованных стран. И, здаётся, именно на этих этапах закладывается установка задовольняться тем, что есть, абы чим. И эту ситуацию коренным чином треба изменять, и треба изменять в угле ситуацию Украины. Можно изменить нашим агульным ставлением дорослых до маленства. С детей треба наших починать.
Громадским редактором этого тыдня был барысовский активист Сергей Салаш. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучай праграмы на гэтым тыдні Ганны Соусь з гасцямі начной свабоды. Пачынаем з панядзелка, 8 верасня. Гэта быў дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. У Беларусі ў гэты дзень традыцыйна згадваюць імя Дмітра Завадскага, трагічны лёс якога заклікае нас да пільнасці і салідарнасці, як гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Традыцыйна баж да гэтай даты прымярковае ўручэнне дыпломаў імя Завадскага за мужнасць і прафесіяналізм. Сёлетнія лаўрэаты – фотакарэспандэнта нашай Нівы Андрэй Лянкевіч, фатограф Юрый Дзядзінкін, а таксама радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, які быў госцем «Начной свабоды» ў панядзелак, пытанне яму задавала вядучая Ганна Соусь.
Па-першае, віншую вас ганаровай узнагародай. Геннадзь, я вас шмат разоў бачыла на самых розных акцыях. Мы памятаем на акцыях, прысвечаных лёсу Дмітра Завадскага да іншых зніклых. Скажыце, вы былі асабіста знаёмыя з Дзівам Завадскім?
Так, я быў знаёмы з Дмітрам Завадскім, не так, што мы былі нейкія сябры такія вялікія, але часцяком мы сустракаліся менавіта на нейкіх грамадска-палітычных падзеях, якія адбываліся ў Менску. І удзел у такіх акцыях памяці Дзімы — гэта не толькі нейкія даніна павагі памяці гэтага чалавека, які быў не проста нашым калегам, сябрам, але гэта даніна памяці чалавеку, які загінуў у прынцыпе за сваю прафесію.
Ну вось цяпер гаворыць, што пачынаецца пэўная лібералізацыя, вызваленыя палітвязні, Еўразвяз ЗША заявілі пра намер скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Некаторым журналістам вернули конфискованную ранее технику, а ці вы уже отчули пэўную либерализацию своей профессийной деятельности?
То могу привести приклад, что принамсі сёння у якості чамусьці по справе того вядомага выбуху у ночь на 4 ліпеня у Менску был допытаны намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. А дагэтуль крыху раней я ведаю, што па ўсёй краіне былі дапытаныя па гэтай жа справе больш за 10 журналістаў. Вось калі ўжо майстру пера і мікрафона допытываюсь на конт приналежности до выбуху, до террористичного акту, я уже не веду, про какую либерализацию можно тут сказать.
Інас, я хочу пропоновать вам и нашим слухачам послухать опытание на улице в городе. Тебя спешная в Беларуси профессия журналиста.
Писаешь действительно правду, то гораздо сложнее предоставить это народу, где просто-напросто перекрывается канал.
В белорусских журналистах есть проблемы. Это люди, которые держат руку на пульсе обстановки страны, и каждое их высказывание может отразиться, и они люди, которые вот комментируют события. И если какая-то страна недовольна их комментарием, они как под угрозой всегда находятся. Должны отвечать за свои слова и ту информацию, которую они подают. Если они отправляются в какую-то горячую точку, конечно, они в зоне риска сразу, автоматически.
Если связана тема с политикой, очень сложно будет взять даже то интервью, написать статью на политические темы. А в остальном войны нет, у нас все хорошо, слава богу.
Профессия сама такая довольно стрессовая.
Да, смотря что они скажут, смотря про кого. Если в политике будут себя вести тихо и спокойно, то не будет никаких проблем. А так, ну сами, думаю, понимаете. Получается, он неправильный журналист. Значит, он не понимает, что к чему, не вникает в ситуацию в стране. Смотря о чем писать, в ценах на продукты, например, это одно, или там, не знаю, о каком-нибудь гламуре. А если о политике, например, то любое слово может оказаться против него.
Я считаю, что возникает большие сложности у журналистов. Я считаю, это одна из самых таких, ну, опасных профессий довольно.
В наше время, хотя и говорят, что свобода слова, я считаю, что цензура есть, и люди говорят не все то, что хотели бы сказать.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці бяспечная прафесія журналіста. А я прашу госця начной свабоды радыёжурналіста Геннадзя Кеснера пракаментаваць адказы гарадзенцаў і самому адказаць на гэтае пытанне.
Насамрэч, прафесія журналіста вельмі цікавая, прафесія журналіста вельмі адказная. Таму што калі журналіст насамрэч журналіст, ён мусіць даваць інфармацыю і шукаць эту інфармацыю. Часцяком прыкладаюць вельмі шмат намаганняў дзеля гэтага, каб знайсці інфармацыю і падаць яе. Але самая вялікая праблема зараз данесці інфармацыю да яе спажыўца. Вось у чым праблема самая галоўная ў нашай краіне.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 8 верасня быў радыёжурналіст Геннадзь Кеснер, лаўрэат прэміі імя Завадскага. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях «Ночной свободы». З вами Татьяна Поклад. Ты мы прыгадываем агляд самых адметных сюжэтаў «Ночной свободы» гэтага тыдню. У аўторак, 9 верасня, якраз у часе эфіру «Ночной свободы» адбывалася прэм'ера фільму «Басіль Быкаў. Апошнія дні» на тэлеканале «Белсат». Улучаю аўторкавы запіс.
Отримка Быковым публикации артикула про куропаты и свержение правды про куропаты, которую я весь час отчувал от Быкова, сыграла вельми великую роль.
Чому Василь Быков покинул Беларусь? Комментары самого письменника, его сябров, сусветно ведомых политиков.
Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишиня и спокой.
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и интересный человек.
Культивованный и занятный человек.
Пачынаючы ад 1998 году, Васіль Быкаў быў вымушаны жыць на чужыне. Спачатку ў Швецыі і Фінляндыі, потым у Нямеччыні. Апошнія паўгода ён разам з жонкай Ірынай Міхайлаўнай правёў у Празе, дзе стан ягонага здароўя рэзка пагоршыўся, давялося рабіць складаную аперацыю. Аднак вяртанне ў Менск аказалася яшчэ больш драматычным. У фільме «Васіль Быкаў. Апошнія дні» рэжысэр Галіна Навумчык, аўтар сцэнару Сергей Навумчык сваімі ўспамінамі дзеляцца палітыкі Івонка Сурвіла, Вацлаў Гавэл, Зянон Пазняк, паэт Геннадзь Бураўкін, супрацоўнікі радыё «Свабода» Сергія Бламейка, Александр Лукашук і Сергій Навумчык. Пра Быкава таксама распавядаюць супрацоўнікі чэшскага фонду «Чалавеку нядолі», які дапамагалі Васілю Владзіміровичу і Ірыне Міхайлаўне ўладкавацца ў Празе, а таксама лекары шпіталю «Матул», дзе Быкаву была зробленая аперацыя. А ў празскай студыі зараз гость «Начной свабоды», сябра Рады БНР і адзін з выканаўчых прадусараў фільму «Васіль Быку. Апошнія дні» Владзіслаў Яндзюк. Вітаю вас, спадар Владзіслаў.
Добрый вечер.
Я хотела вас то найперш попросить поделиться уражением от прогляду.
Уражение у меня вельми доброе. Фильм отрымался приемный, спокойный, такие разважные. Те темы, которые треба было раскрыть для того, как першую чергу белорусское громадство ведало, что на самом деле отбылося.
И я додам для наших слухачов, что Владислав Яндзюк у 2002 году имел дочинение до организации приезда и уладкования Василя Быкова в Празе. И у фильме выкорыстаны фотоздымки Василя Быкова, які зрабіў спандар Яндзюк у Празе. А вось за некалькі гадзінаў да эфіру я звязалася з рэжысэркай фільма Галінай Навумчык і папрасіла яе расказаць пра тое, як узнікла ідэя зняць фільм пра апошнія дні Васіля Быкава.
Ідэя зняць такое кіно з'явілася таму, што сама магчымасць эмацыйна адлюстраваць альбо паказаць даецца такім чынам, што людзі могуць глядзець, чуць, бачыць. А ў фільме ў нас расказваюць сведкі, люди, которые были вокруг Василия Владимировича, тут у Празе.
Скажите, калі ласка, а ці плануется еще презентация у Беларуси?
Пока что про такие планы я ничего вам не могу сказать, бо не плановали. И оно довольно выглядало спонтанным, само это кино, как оно родилось, и сама идея. Удалось все оживить довольно худко, потому что так просто была группа инициативных людей, которые уделились, и это все худко зародили. Так что я думаю, что, напевно, будем плановать некие презентации, дыски разом с Белстатом.
Это была режиссерка документального фильма «Василь Быков. Апошние дни» Галина Навумчык. А у празской студии гость «Ночной свободы» один из выканаўчых продюсеров этого фильма Владислав Яндзюк. А спадар Владислав, як выникая из фильма, у Чыхі Василю Быкову были створены вельми спрыяльные умовы для життя, творчасти, особливо, что датычна медичной допомоги. А я, ось, як казала зараз Галина, его ликовали у сучасным шпитале «Мотал». И я ведаю, что менавіта вы домовлялися про интервью супрацовников шпиталю аутором фильма. Скажите, калі ласка, вот такие высокие узровень медичной допомоги мают махчимость отримать у все пациенты чешские? Тих, это была такая персональная увага до Василя Быкова, якого добро ведали и поважали у Чехии.
Узровень медицинской допомоги, якую господар Василь Быков отримал, была стандартная для Матола. У яго была з пункту гледжання медычнага вельмі складаны дыягназ. Таму былі пэўныя якбы складанасці з арганізацыі лекавання пасля аперацыйнага яго дзеля ягоных іншых хваробаў. І сталася так, што, канешне, тое лекаванне, якое ён атрымаў, яно было вельмі дарагім і вельмі спецыфічным, але ўсё гэта была досыць такая стандартная сітуацыя, і кожны пацыент чэшскі, ці хто заўгодна, які бы патрапіў у гэты шпіталь з такім дыягназам, ён бы атрымаў падобнае лекаванне.
Ось у гэтым фільме гучаць галасы супрацоўнікаў Радыё Свабоды, якія былі разам з Васілём Быкавым у яго апошній вось паўгода ў Празе, і голас Васіля Быкава вельмі часта гучаў на Свабодзе. Сам пісьменнік быў жаданым гостем на нашым радыё. А про то, что не трапило в фильм, директор белорусской службы Александр Лукашук.
Я думаю, что снять можно навод особный фильм на тему «Быков и свобода» ти «Быков на свободе». Мы выпустили две книги, агульным, видать, объемом больше за 1000 сторонок, коллег с класти, про удел Быкова у эфиры свободы, у программах не только белорусской службы, але так само у передачах русской службы, украинской службы, у инших редакциях. Василий Владимирович у студии «Свободы», например, насчитывал долгую дорогу до дому. Это годины и годины читания тексту. Як это отбывалося? Як гучить этот голос? У нас есть на вот эти аудиоархивные материалы, как это отбывалося. Але вероятно, что это саправды вымагало бы целого фильма. Але треба признать, что, конечно, коли Быков был тут на радио, мы не снимали его на видеокамеру. У нас есть некоторые фотоздымки, але вось видео, то, чем живое кино у нас, на жаль, нема. Але один эпизод, махчима, з апошніх, где он Быкова у Празе, які мог бы быть в фильме, але частково он присутничал в іншем переказе. Я памятаю свою апошній раз, коли я его бачил. Я сидел тут на радио и позвонил Быкову, как раз хотел завести ему опошние некие новины, информацию, раздруковки. И по дороге спынился коля итальянского ресторана и замовил пиццу на вынос. Я ведал, что Быков любил пиццу, и я взял, заказал пиццу пепперони. И про 15 хвилин на боготово я сел в машину, приехал в их дом. Этот дом есть на здымках у фильме. И захожу до их с этой с коробкой, с картонной спицей. Ну, Ирина Михайловна открыла, Быков побачил, что пепперони, мощно узрадовался. И рассказывает мне такую историю. Колены жили у Франкфурте, до их пришел брать интервью корреспондент газеты «Бильд». И сярод иншого, после размовы про литературу, про войну, про реализм, про экзистенциализм, почав пытаться, як Быковы тут, в принципе, живуть, выживають, ну і ці подобається їм Німеччина. Ну і Быков каже, ну що ж, подобається, от, і каже, що от любима їжа, він питається. Любима їжа, от купляємо піцу, розігріваємо у мікрохвальовці. А корреспондент питається, а яка піца? Ну він каже, пепероні. А якої марки? А такої марки? Як ви готуєте? І каже, так довго він мене розпитував. Потім виходить газета, це кольорова газета «Більд». І каже, я стою там на фотоздимку, велике інтерв'ю, в руках у мене піца. І каже, і ні слова про екзистенціалізм, націоналізм, а тільки про те, як готує. Ну, посміялися Быкову з великим задовольненням сів за піцу. Ми випили по кілішку, Ірина Михайловна, я пам'ятаю, відмовилась тоді. А потім уже, нашмат пізніше, я знайшов ту газету, «Більд» відкрив, і знайшов той артикул. Там стоїть Быков на здимку. І в руках він тримає не піцу, а дві свої книжки, видадені по-німецьку. І у тексті розмова, звісно, про націоналізм і про екзистенціоналізм і про літературу. Але ось так же він весело згадував свій епізод про свій улюблений продукт.
Гэта быў успамін дырэктара беларускай свабоды Александра Лукашука пра яго апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым. А госць начной свабоды, адзін з выканаўчых прадусараў фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні» Владіслаў Яндзюк. І я папрашу яго згадаць сваю апошнюю сустрэчу з Васілём Быкавым.
Апошнім разам я бачыў спадара Васіля Быкава на святкаванні Дня волі ў Празе тут. Але мне больш узгадываецца іншы момант. Удзельнічаў у сустрэчы Васіля Быкава з президентом Чеської Республіки з Падаром Гавлом. Це було 11 вересня 2001 года, у той день, коли у Нью-Йорку був здійснений терористичний акт. Але уже на гэты день була загадзя за некалькі місяців напланаваная сустрэча. І не глядячи на тое, що у світі відбулася така подія, і практично увесь світ був у шоку, і тільки про гэта і йшла розмова. І у гэты день з раніцы відбулася сустрэча Василя Быкова з паном президентом Гаулам. Я ішов на гэтую сустрэчу як фотограф. Цікава, што падчас гутаркі, гутарка менавіта ішла не толькі пра сітуацыю беларускую, але хутчэй пра сучасны стан света. Бачна было, што спадар Васіль Быкаў успрымае гэтыя падзеі спакойна. Бачна было, што ўсё ж такі ягоны жыццёвы досвід, відаць, казаў яму, што не гледзячы нават на такія трагічныя падзеі, жыццё ідзе далей.
У «Начной свабодзе» у аўторак 9 верасня гостем быў сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Уладзіслаў Яндзюк з Чэхіі, які дапамагаў у стварэнні фільма «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Пытанне яму задавала вядучая Ганна Соус.
Навіны свабоды.
Шо стаміліся, да ты пастаянны бой.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях «Начной свободы», з вами Татьяна Покла, ты мы прыгадываем матэрыялы «Начной свободы» гэтага тыдню. Гостем «Начной свободы» у сераду 10 верасня быў старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа, які сярод іншага пракаментаваў справаздачу Сусветнага банку, згодна з якой Беларусь стала адным з сусветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. З ім гутарыла вядучая Ганна Соус.
Беларусь назвалі адным з усясветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. Значныя крокі зроблены ўрадам Беларусі за мінулы год у кірунку да паляпшэння умоваў правового ведения бизнеса отримали признание у штогодовой справоздачи Doing Business 2009. Беларусь вошла в четверку ведущих державов-реформаторов у нормативно-правовой сферы. Про это заявил керовник группы Усесветного банка у Беларуси Крейг Белл. Господар Александр, скажите, коли ласка, ну ось вы, как гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников, как человек, який наупрост связан с предпринимательством, як вы уже отчули позитивные выники реформы по спрошению бизнесу, про что говорится у справоздачи Усесветного банку?
По-перше, гуторка идет про то, что некие параметры, которые различиваются для разных краин, это некие там затраты часу, грошев, начались некие новые кроки. И это было под керовництвом фактично группы Всесветного банка, Международной финансовой корпорации. И с ними, ну, фактически с ними сидели люди из правительства и выясняли, какие параметры надо поправить для того, чтобы картинка была покрасивее. Сейчас, естественно, они хором, значит, заявляют о том, что все замечательно, в том числе и Всемирный банк, поскольку действительно некие формальные параметры были сдвинуты. Но это еще надо смотреть, как это будет действовать реально, пока не совсем понятно. У нас страна победившего правоприменения над законообразованием. И что там, как пишут, это одно. Даже если это одно окно, вот любимое, значит, затея нашего начальства последнего времени, там оказывается очень много форточек в этом окне. Короче говоря, не все так просто. Вот, поэтому я не думаю, что эти формальные параметры – это повод для большого оптимизма. Но то, что за эту работу по сокращению вообще взялось правительство, в принципе, это правильно. Но не надо забывать, что откуда все это взялось. Откуда Беларусь буквально там 2 года назад, 3 года назад еще регистрировала мировые и европейские рекорды по затратности всяких, значит, вот, процедур ведения и вступления в предпринимательство. Буквально так. Но это глыба, которая вот в основном за десятилетие между 96-м и примерно 2006-м годом была создана нашей властью. И прежде всего надо было признать, что это последствия десятилетия совершенно антирыночной политики. И вот если смотреть правде в глаза, вот 179-е постановление – типичный пример, в общем-то, по сути, глубоко антирыночного постановления. Почему? Потому что оно не обосновано. Совершенно не ясно, к чему оно, кроме разорения, приведет. Вот я вот такой пример простой очень привожу, доступному слушателю. Ну, у вас температура зарегистрирована. В данном случае, да, 3 миллиарда сальдо, 3 миллиарда долларов – это громадное для Беларуси отрицательное сальдо. Все правильно. Надо ли человека с температурой совать в лед или в ледяную воду, к примеру? Да, температуру можно сбить, но, ведь, понимаете, потом может быть летальный исход.
Александр Сергеевич, я хотела пропоновать вам зараз послухать Светлану Багудинову, эксперта Усесветного банку. Она каже про полную тенденцию, что реформы рушат на усход. И 4 країни регіону, не тільки Білорусь, там Азербайджан, Албанія, Киргизстан увійшли у лік лідерів по проведенню реформ. Ось що каже Світлана Багудінова.
А Білорусь явилася одною з найбільш активних стран реформаторів в цьому році. Я би хотіла відмітити реформу в створенні підприємства. Це єдине вікно по реєстрації підприємства, яке в цьому році функціонує ще краще, ніж в минулому році. А також реєстрація власності була одною з найбільш замечательних реформ.
Це була експертка Усесвітнього банку Светлана Багудинова. А з нами на сувязі з Мінську гость «Нашої свободи», гоноровий старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа.
Проблема в тому, що країни з определенним правовим пространством, специфічним, скажімо так, вони в якомусь сенсі віддільно повинні розглядатися. Там сочетання параметрів може грати зовсім іншу роль. Вот це часто не учитують і переносять щось там із європейських, американських деяких стран на, там, на Африку, на бувшу СССР, куди угодно. І тому получаются иногда смешные результаты. Кроме того, о чем идет речь, что за лидерство? Речь идет о темпе преобразования. Но надо иметь в виду, что темп преобразования, ну, просто такая куча была намешана, жуткая смесь существовала вот этого, как бы говорится, законодательства, что, ну, любые серьезные маломальские шаги, они, конечно, сразу же очень резко меняют ситуацию, понимаете? То есть вот не было ни гроша, вдруг алтын. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, как бы говорится, можно сразу увидеть, что вот большой прогресс, мы такие все передовые.
Гостем «Ночной свободы» у сераду 10 вересня был старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Питание ему задавала ведущая Ганна Соусь. Ви на хвалях Ночної Свободи. Тепер ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи цього тижня. І на черзі четвер, 11 вересня, гостем Ночної Свободи у цей день був вітебський громадський активіст, розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Питання йому задавала ведуча Ганна Соусь. Улучаю четверговий запис.
Сьогодні невідомі обрабовали Бориса Хамайду. Його скрали некілька сотень особників незалежних газет «Народна воля», «Наша Ніва», «Вітебський кур'єр», 5 часописів «Архе» і 5 книг Владимира Подгола «Народний телевізор» з цитатами Олександра Лукашенки. Спадар Борис, скажіть, калі ласка, ці зверталися ви у міліцію, як ви мяркуєте, кому гэта було потрібно?
Право тим, що я до правоохоронних органів звертатися не збираюся, в Україні не діючая легітимна конституція, поэтому гэта все безсенсовно. Ну, на мой погляд, я ведаю докладно, що гэта зробили не бомжи. Я так мяркую, що нехто сидить у кабінеті і все планує, калі зробить, як не сапсувати життя. Коли запалки сунуть у замочную щілину, коли прибіть червоно-зелений стяг. Ось зараз гэта скрали газети. Так що я не ведаю, що у наступний раз буде зроблено. Но мої сябри, наприклад, кажуть, ти ж будь хитрей, ти ж будь обачливий. Ну, у мене просто часу на гэта нема. Ёсь мета, я рухаюсь наперед, а що буде далі, так мене це особливо не цікавить.
Спадар Борис, я ведаю, що ви вже гады три, амаль штодня, ля гэтак званого сіняга дому у Вітебску розповсюджуєте незалежную пресу. Після того, як більшість незалежних виданняў пазбавілі распаўсюду і падпіскі праз дзяржаўныя структуры. Скажыце, а ёсць ужо сталае кола прыхільнікаў незалежнага друку? Як на ваш падлік, колькі ў Віцебску людзей чытае незалежную прэсу?
Ведаеце, вось за гэты час, што я стаю з распаўсюджваннем незалежнай прэсы, так я ўжо кожнага чытача ведаю амаль у твар. Ну, на мой погляд, нельга вось глядеть на колькость наклада вот этой незалежной прессы. Мне кажут читачи, что не только я начитаюсь вот газету, якую набывают, а яны передают ее знакомым, сябрам. Так что тут я лечу, что по Витебску может сотни тысяч и тысячи человек читают эту незалежную прессу.
А я зараз хочу пропоновать гостю Ночной Свободы Борису Хамайду и нашим слухачам послухать о пытании на улицах городни. Ти читаете вы незалежную прессу и где ее набываете?
Регулярно читаю, звичайно, в інтернеті. Набути ніде незалежне видання досить складно. Єдине, що буває на партійному офісі на Будьонова привозять з Мінську, але, на жаль, трохи застарело, але фактично це єдине місце, де можна взяти.
Не читаю. Я студент, мне некогда, мне своих хватает проблем.
Я не читаю. Не интересует.
Не, незалежно не читала. Ой, не доводилось.
Нет, не читаю. Читаю обычную прессу, которую выписывают родители. Родители выписывают в основном российские газеты.
Нет, не читаю. Да нема потребы. Я смотрю, как жизнь идет. Вот и все. Пресса себе, а жизнь себе.
Периодически покупаю в киосках. Беларусь рынок. Комсомольская правда в Беларуси. Ну, различные журналы. Я бы не сказала, что независимый какой-то прессы у нас много. Купить ее практически негде.
Редко. В почтовый ящик кто-то бросает, не знаю кто. По-моему, «Народная воля» иногда бывает.
Читаю.
У киоска. Альбо с рук продаюсь. С рук купляю.
Нет, не читаю. Просто я считаю, что там чепуха.
Незалежно нет. Нет просто такой потребы.
Нету нигде. Новости. Ну, в основном из телевизора. Тоже как бы на это время нету, так что даже если хотел бы прочитать, то и не найдешь. В наших киосках вроде бы и нет.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні, а з намі на простай тэлефоннай сувязі Барыс Хамайда. Ён нарадзіўся ў Віцебску і тут жа сёлета справіў 60-гадовы юбілей. Паводле адукацыі юрыст, але ў 90-м годзе быў вымушаны пайсці з дзяржаўнай працы і з той пары лічыць сябе прафесійным рэвалюцыянерам. У 1990-м годзе Барыс Хамайда стварыў віцебскі гарадскі клуб за дэмакратычныя выбары. З 91-го году ён выдаваў газету «Выбар», якая была зачыненая ўладамі, але дагэтуль выдаецца на ахвяраванні прыватных грамадзянаў. Спадар Барыс, вось я калі рыхтавалася да размовы з вамі, то знайшла ў інтэрнэце вялікую, вельмі вялікую колькасць паведамленняў пра тое, як вас затрымлівалі, штрафавалі, арыштоўвалі. Кажаце, вы вядзеце ўлік сваім затрыманням, можаце сказаць, колькі вы сутак ужо адседзелі, колькі штрафу выплацілі?
Ведаеце, што, ну, штрафаў вельмі шмат, поэтому у мяне проста часу няма, это трэба нейкую тады бухгалтерыю ўласна весці. А сутак, ну, больш за 100 сутак я адседзеў. Я амаль сидзеў ва ўсіх камерах изолятора часового затримания. Здесь коля двух десятков камер или 15 камер, а маль во всех пересидел.
Я памятаю, вы голодовки тримали,
вешали? На початку было, да, на початку было. Зараз Треба неяк дожить до зміни.
А я ведаю, що ви до 2001 року були сябром консервативно-християнської партії БНФ і вийшли з партії, бо відмовилися агітувати за вилучення Зенона Пазняка на уділ у президентських виборах, бо не вірили у справедливість гэтых выбораў. І з тае пары ви прихильник байкоту любых выборов у Беларусі. Ну і перш чым ви выкажете своє меркаванне, я хотіла пропонувати вам послухати некалькі телефонаванняў наших слухачоў наконт уділу у выборах.
Зарегістрованим кандидатам не варто здимати свої кандидатури, не довівши виборчу кампанію до кінця. По-перше, це неповага до тих людей, які поставили за їх свої підписи. По-друге, у виніку таких відносинів значна частка громадян наогул не буде довіряти опозиції. Ніна Ермалінська, город Солігорск.
Поважаные удельники так званых выборов без выборов, вы повинны прислухаться до призыву лидера БНФ и зайти с этого марафону. Нехай Ермошина завчасно святкуе элегантную победу, бо гэтую кампанию нельга назвать выборами. Это здек над волей и заявлением своего народа. Неужо и на гэты раз рушайлы от СНГ ухвалить гэтые званые выборы? Івацевич Станислав.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркаванні. А з нами на простой телефонной сувязи з Візівску громадский активист Борис Хамайда. Я попрошу его выказать свое меркаванне. Ну, вось два слухача наших. Один за байкот, другий супраць. Як вы меркуете?
Ведаете, что, на мой погляд, моя позиция принциповая и последовная. У листопаде 1996 года, на мой погляд, отбылся антиконституционный переворот, а это особливо тяжкое державное злочинство. Так вот, мы повинны кожно задать себе питание. Ти признаем мы выники этого референдума? Коли признаем, то тогда погаджаемся с этим переворотом и гуляем по правилам этой улады. Коли не признаем, то тогда бойкотуем и домагаемся, как краина вернулась у конституционное поле.
Витебский громадский активист Борис Хамайда был гостем «Ночной свободы» у четверга 12 вересня. З ним гутарила ведучая Ганна Соось. А тепер кіноагляд «Ночной свободы» за гэты тыдзень, які вядзе Максим Жбанков.
Чарговы кіноагляд варта пачаць нетыпова. То бок рашуча адмовіцца ад галівудскіх блюкбастараў і вычварэнцаў з еўрапейскай арт-баемы. Не ведаю, як вы, а я часам люблю тыя самыя простыя рэчы. У кіно гэта годна зробленыя малабюджэтныя стужкі з моцным сюжэтам. Як, наприклад, новий фільм Томаса Яна «Випадковий свідка». Ви не ведаєте, хто це такі? Імена акторів вам так само нічого не кажуть? Ну і добре. Тому що в нашій справі головне не зорна репутація, а глядацька сатисфакція. І чому б не поглядіть, як одна жудасна ніч зробить з недареки справжнього матча?
What have you done?
William Archer is responsible for the death of his wife, Mary Archer, and lover Terry Baskin, and special agent Manny Shea Rodriguez.
Безумовно, стужка Яна нагадує безконцю кількості інших. Але ж ви не супраць, коли ваш шаровий гамбургер єсть вельми подобним на попередній. Ось і тут той самий випадок. Німецька творча бригада апантана гуляє в Америку. Так ладні, у американське кримінальне кіно. Тим не менш, гэта зусім не імітація і абсолютно не подробка. Випадковий свідка – гульня по правилам маскульту. Вясёлая, професійная і з вельмі цікавымі зрухамі зместу. Так, гэта невялікае кіно. Але зусім неблагая прапанова на холодны вераснёвы вечар. Та адмоўных уражанняў трапіла новая праца вядомага М. Найта Шьямалана. Калісьці той шукаў прывіда ў шостым пачуцці, потым паляваў на пачвару ў зашараваным лесе, Шьямалан – майстер эфектных фіналаў. Але ў яго на з'яве самае цікавае якраз пачатак. Хваля самагубства без мэты і сэнсу.
The attacks are spreading. Boston, Philadelphia,
Maryland.
It's all over the country.
Authorities are now feeling that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.
Спачатку свою місію з'ява виконує някепска. Неблахі актори на чолі з Марком Уолбергом переконально ратують своє життя у сільській місцовості. Згодно з лепшими традиціями трилеру, смяротная погроза сыходить з самых нечаканых крыніцаў. А вось потым настає облом. Шьямалан натхнена палохае глядача атручаным паветрам і злымі траўнікамі. І гэта ўжо навіть не смешна, просто сумна. зараз мой особистый выбор этого тыдня. Зноу клясика. Фильм Брайана де Пальмы «Недотыкальные». По форме это ретро-криминал, по зместу расповед про змагание кубки спецагентов со славутым мафиозо Элом Капоне, по патосу героичный эпос с неверогодной музыкой Эннио Морриконе. Режиссер казав, што марыў зрабіць нешта накшталт гарадскога вестэрну. Не ведаю, як наконт вестэрнаў, а вось сучасную «Іліяду», дзе Пальма сапраўды здолеў зняць. Мужчынскія гульні на вышэйшым узроўні. Кевін Костнер супраць Роберта Де Ніра. Няма словаў. Трэба глядзець.
Кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». З вами была Татьяна Поклад. Мы прагадавалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вяла на гэтым тыдні Ганна Соось.